bütün müxalifət onun müdafiəsinə çevrildi.
Bu sualın bir başa mənə o mənada aidiyyəti yoxdur ki, mən ümumiyyətlə fikir pluralizmi tərəfdarı olan bir şəxsəm. Normal cəmiyyətdə müxalifət olmalıdır. Bunu hamı bilməlidir. Ağıllı müxalifət olmalıdır, savadlı müxalifət olmalıdır. Bunu hamı bilməlidir ki, müxalifətsiz ümumiyyətlə inkişaf yoxdur. Onda despotiya baş verəcəkdir. Onda insanların özündən razılığı o həddə gəlib çatacaqdır ki, onlar özünə nəzarət hissini itirəcəklər. Müxalifətsiz cəmiyyət ola bilməz. Və cənab Əlinsanovun təbii ki, o fikirləri mən o vaxtı bölüşməmişəm və o barədə də öz rəyimi mən o vaxtı bildirmişəm. Mən hesab eləyirəm ki, fikir söylənən vaxtı ona münasibət bildirilməlidir. Sonradan dəyişən şərait kontekstində yox.
Səhəm bəy, sonda sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Bu məhkəmə prosesin, yəni Əlinsanov və digər 10 nəfərin, səhiyyə sistemində çalışan 10 nəfərin məhkəmə prosesindən nə gözləyirsiniz bir vəkil olaraq?
Hər halda ədalət gözləmirəm, bunu mən indidən bir mənalı şəkildə deyə bilərəm. Çünki məhkəmənin ilkin hazırlıq iclasında mənim təqdim etdiyim çox qanuni və əsaslı vəsatət təmin edilmədi. Mən birinci dəfə deyil məhkəmələrdə iştirak eləyirəm, daha doğrusu dəfələrlə görmüşəm və onun nəticəsinin də necə olacağını indicən mən deyə bilərəm. Mən Azərbaycan məhkəməsindən, hazırki məhkəmədən ədalət gözləmirəm və bu bir mənalı şəkildə belədir.
Səxan bəy, sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı vəkil Səxan Aşurov idi. Səxan Aşurova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balasəlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda Andrey Babitski.
Борис Новосардян, Ереван. Объективная журналистика – это все-таки такой, я думаю...
Paris Navasardyan, obyektiv jurnalistika hər halda fəndgirlik tələb edir. Çünki hər bir jurnalist həm də ölkəsinin vətəndaşıdır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanla Ermənistanı ayıran münaqişə jurnalistlərin də münasibətlərində əks olunmaya bilməzdi. Jurnalistika həm də dövlətin təbliğat vasitəsi idi və belə məqamlarda vəziyyətdən nə cür çıxış tapırdınız? Mən başa düşürəm, bu emosiyalardan tam qurtulmaq mümkün deyildi.
Полностью избавиться от этих эмоций было невозможно.
Ну, вы знаете, на самом деле журналистское сотрудничество даже в условиях войны продолжалось.
Bilirsiniz, əslində müharibə dövründə də jurnalist əməkdaşlığı davam edirdi. Jurnalistlər və operatorlar çəkiliş materiallarını bir-birinə ötürürdülər. Azərbaycanlı və erməni jurnalistlər həmin çəkilişlərə öz bildikləri kimi şərhlər verirdilər. Və onlar düşmən xarakterli şərhlər olsalar da, münasibətlərə, əməkdaşlığa təsir etmirdi. Həmkarlar həmkar kimi, vətənpərvərlərsə öz ölkələrinin vətənpərvəri olaraq qalırdılar.
Yerevandan Boris Navasardyan, Yerevan Press Klubunun prezidenti.
Alyona, sizcə jurnalistlər sülh elçiləridir, yoxsa münaqişələr zamanı hakimiyyətin əlində vasitədirlər? Seçim eləyərək bir variant üzərində durmaq mümkün deyil.
Sözsüz jurnalistlər seçim etməlidirlər. O, öz reportajı ilə tərəfləri sülhə də dəvət edə bilər və ya bir cümlə ilə hər şey alt-üst edər.
Tbilisidən Alyona Nidiaşviri, Blex Press Xəbərlər Agentliyinin direktoru.
Arif Əliyev, mən Rusiyada formalaşan mühit haqda danışmaq istərdim. Burada təhlükəli hal müşahidə olunur. Dövlət bütün mətbuatı nəzarətə alır və üstəlik jurnalistlər də özlərini məmur kimi aparırlar. Sizcə Cənubi Qafqaz ölkələrində buna bənzər vəziyyət olubmu, gözlənilirmi, yoxsa eyni proses gedir? Və ya əvvəllər ədavətdə olan qələm sahibləri arasında indi barışıq əldə olunub?
Praktiki baxımdan oradakı ssenari burada da təkrarlanır. Rusiyada sınaqdan çıxarılmış texnologiyalar burada eyni ilə tətbiq olunur. Odur ki, biz rusiyalı jurnalistlərdən çox da fərqlənmirik.
Bakıdan Arif Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Программу ведет Андрей Бабицкий, и у нас в гостях сегодня из Еревана Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба, из Тбилиси Алена Эмидашвили, директор агентства новостей Black Sea Press, и из Баку Ариф Алиев, руководитель Союза журналистов «Новое поколение». Несколько лет назад Ариф Алиев выполнял совместные проекты с армянскими неправительственными организациями. И сегодня мы обсудим возможности и практику сотрудничества между различными журналистскими организациями, журналистами самими по себе стран Южного Кавказа. Итак, я обращаюсь, наверное, к Арифу Алиеву. Ариф, ну вот вы выполняли какие-то совместные проекты с армянскими НГО. Это значит, что в тот момент, когда большинство связей между Арменией и Азербайджаном было разорвано ввиду известных всем событий, все-таки вот на этом уровне, на уровне журналистского сотрудничества, люди продолжали общаться?
Так слишком абстрактно звучит с армянскими организациями. Как раз вот все участники этого круглого стола, да, все это как раз все организации, с которыми мы долгое время сотрудничали и, кстати, продолжаем сотрудничать. Я считаю, что да, в самые даже конфликтные моменты, там, где есть конкретная цель информировать людей о реально происходящих процессах, там, где есть хоть какая-то надежда, журналистика и журналисты должны работать и выполнять свои обязанности.
Я, может быть, просто для того, чтобы знать больше о том, чем вы занимаетесь, задам вам еще один вопрос. Меня интересует язык сотрудничества и направление сотрудничества, формы сотрудничества.
В основном это, конечно, поставка информации непосредственно из места событий, без фильтра, без, скажем, третьей стороны. Во-вторых, это исследование, тоже непосредственное исследование. Понимаете, если, допустим, в Азербайджане проводится исследование азербайджанской организации и раскрывает данные, скажем, грузинскому армянскому обществу, это одно дело, а другое дело, когда, скажем, азербайджанские журналисты имеют возможность участвовать в таком исследовании в самой же Армении или в Грузии, или самим проводить эти исследования. Мы работали и по Карабаху, мы работали и по в целом армяно-азербайджанскому конфликту, мы работали и по синхронизации законодательства на Южном Кавказе, мы выходили за рамки Южного Кавказа, у нас были партнеры и Турция, мы были совместно и на Балканах, мы были совместно и на Кипре, то есть достаточно очень такой... внушительный список форм, начиная от телепресс-конференции, спутниковых конференций, кончая, значит, совместными поездками в конфликтные зоны.
Благодарю вас. Ну, в общем, понятно, да? То есть формы сотрудничества достаточно традиционные и, насколько я понял, не ограниченные. Борис Новосардян, Ереван. Ну вот, у меня уже немножко другой вопрос. Мы начали достаточно спокойно, и как бы в изложении Арифа Алиева это сотрудничество выглядит абсолютно бесконфликтным. Но давайте поговорим вот о чем. Объективная журналистика – это все-таки такой, я думаю, лукавый оборот, потому что, ну, каждый журналист – гражданин своей страны. Он переживает за ее судьбу, разделяет те оценки, которые дает народ каким-то ключевым событиям, происходящим с ним. И я думаю, что, в общем, тот конфликт, который развел Армению и Азербайджан, он, естественно, не мог не отложиться на отношениях между журналистами. Тем более, журналистика была еще и носителем пропаганды государственной, да, которая доказывала, что противная сторона является виновницей в развязывании конфликта. Вот через эти моменты, удавалось ли как-то их компенсировать, потому что, я думаю, полностью избавиться от этих эмоций было невозможно.
Ну, вы знаете, на самом деле журналистское сотрудничество даже в условиях войны продолжалось. Я очень хорошо помню, как операторы и тележурналисты обменивались отснятыми материалами, я имею в виду армян и азербайджанцев, и при этом каждая сторона потом снабжала полученный сырой материал своими комментариями, которые носили абсолютно враждебный характер, и тем не менее это не означало срыв этих связей. То есть коллеги оставались коллегами, патриоты своих стран оставались патриотами своих стран. Что касается периода уже непосредственно после войны, думаю, в отношениях, ну, наиболее продвинутой части журналистского сообщества Армении и Азербайджана наметился существенный сдвиг в том смысле, что люди прекрасно понимали, что если наступает период мирных переговоров, если наступает период поиска решений в плане урегулирования конфликта, то в какой-то степени информационную войну желательно бы прекратить и наоборот способствовать тому диалогу, который будет помогать политикам искать правильные решения. И в этом смысле мы с нашими коллегами азербайджанскими очень хорошо друг друга понимали, и нас профессиональная судьба свела в тот период, когда наблюдалось определенное, ну, потепление, может быть, очень громкое слово, но конструктивизация отношений между нашими странами. И это помогло нам, на самом деле, найти общий язык и находить те формы, которые вели к взаимопониманию в большей степени, нежели те формы, которые были направлены на формирование образа врага и так далее, что было больше свойственно военному периоду. Поэтому, Ариф не даст мне соврать, у нас не так уж много было с ним конфликтов во время наших контактов. Понятно, что мы старались, чтобы в тех контактах, в тех мероприятиях, которые мы организуем, максимально широкий срез журналистского сообщества присутствовал, и уже в этом случае мы имели самых разных людей. И тех, кто продолжал активно участвовать в информационной войне, это было очень важно, чтобы они оказывались в общей среде, в общей атмосфере. И, в принципе, то, что они делали на странице своей газеты в своем эфире, отражалось и в той продукции, и в тех мероприятиях, которые мы совместно организовывали. Но и это было отражением реальности, и важно было, чтобы это отражение реальности присутствовало в диалоге, для того, чтобы он опирался на реальную почву, а не витал в облаках.
Azadlıq Radiosunda Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqramı Andrey Babitsk aparır. Proqramın qonaqları Tbilisidən Alona Nidiaşvili, Black Press Xəbərlər Agentliyinin direktoru, Yerevandan Boris Novosardiandır, Yerevan Press Klubunun prezidenti, Bakıdansa Arif Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri.
Müzbir nokta yedi. 101.7 FM.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Алена Эмидашвили, Тбилиси. Алена, ну вот мы сейчас послушали наших коллег из Баку и Еревана. На ваш взгляд, журналисты – это дипломаты мира, посланники мира или послушный инструмент в руках власти, застрельщиков конфликтов, которые всегда оказываются как бы на передовой в тот момент, когда кризис еще только-только зреет? Или они и то, и другое, и не надо выбирать какого-то одного варианта?
Безусловно, не нужно выбирать варианты, потому что все зависит от журналиста. Журналист может быть тем или другим. Здесь вопрос профессионализма, вопрос ответственности. Очень много моментов, которые складываются вместе. И журналист сам выбирает себе ту роль, которую он будет играть. Своим материалом он может призвать стороны к миру, он может смягчить страсти, а может одной строчкой просто все взорвать. И это выбор каждого из нас. И, безусловно, вот то, что вы говорили, что, безусловно, конечно, каждый вступает в какой-то момент, встает перед вопросом, а, собственно говоря, да, где моя гражданская позиция, где моя работа как журналиста, и могу ли я своей работе позволять проскальзывать своему личному мнению, своим эмоциям и так далее, и как это отразится на мнениях людей, которые будут читать мои материалы.
Ариф Алиев, я, вы знаете, хочу сказать пару слов об атмосфере, которая сейчас сложилась в России. Это очень плохая атмосфера для журналистики. Она не хороша не потому, что даже государство берет под контроль фактически все медийное поле, а еще и потому, что журналисты почувствовали себя чиновниками. Я вот наблюдаю за битвами, которые разворачиваются в живом журнале между владельцами интернет-дневников, и там настоящая ненависть между журналистами разных изданий, разных взглядов. Я помню ельцинские времена, и тогда люди с различными точками зрения могли спокойно совершенно находиться в одних компаниях, быть близкими друзьями и так далее. Сегодня как-то это меняется из-за атмосферы нетерпимости, которая приходит, возвращается из советских времен. Вот скажите, если экстраполировать вот эту ситуацию, скажем, на весь Южный Кавказ, у вас было нечто подобное, ожидается, прошло, или сейчас какой-то период мира в взаимоотношениях между ранее враждовавшими журналистами, изданиями, точками зрения, людьми и так далее?
Да, практически то же самое. К сожалению, процессы происходят по одному и тому же сценарию. Единственное, мы, может быть, на шаг отстаем от российской журналистики, то, что там происходит с определенным опозданием, повторяется и здесь. Я думаю, что здесь, конечно, есть и какие-то исторические причины, какие-то общие корни и так далее, но здесь есть и огромная роль и власти, потому что все процессы, которые сегодня происходят, как в России, точно так же и в Азербайджане, помимо воли властей, не происходят. Просто те же самые технологии с определенным опозданием, уже апробированными в России, потом применяются в Азербайджане. Так что мы от российских журналистов в этом понимании сильно не отличаемся, хотя каждая сторона считает себя совершенно, мыслится якобы совершенно по-иному, цели совершенно иные, но все поведение очень похоже.
Да, я к чему задал этот вопрос? Дело в том, что в России все-таки вот нет этой ситуации межнационального конфликта, межгосударственного конфликта, которая была бы постоянным, не отпускающим ни на секунду внимания предметом медиа. Но есть какие-то другие конфликты, и я понимаю, что, предположим, человек, журналист из охранительного издания, считает сегодня уже фактически своим личным врагом журналиста, который представляет, ну, так условно говоря, какое-то либеральное СМИ. Журналист, который выступает за то, чтобы российская власть сегодня вела себя немножко иначе в Чечне, он сразу становится врагом всего журналистского сообщества. Вот есть ли эта проблема сейчас? Вы сказали, Ариф, что к вам с опозданием, но приходят те же самые тенденции и процессы. Мой вопрос к Борису, к Новосардяну. Вы разделяете эту точку зрения? Если это действительно так, есть ли вот эта проблема, есть ли ожидание, что, так сказать, снова, скажем, вот этот карабахский конфликт может развиться? вести журналистские сообщества так, что люди перестанут подавать друг другу руки и перестанут видеть человеческие лица на той стороне?
Ну, я думаю, в отношениях между журналистами Армении и Азербайджана на самом деле это уже произошло. Я не беру отдельные индивидуальности, я имею в виду в общем. То, что в последние лет 5-6 информационная война, она возобновилась, она разгорелась с новой силой. В этом смысле сегодня, я думаю, мы все чувствуем, что тот диалог, который вроде бы намечался в конце 90-х, начало 2000-х, он сегодня существенно затруднен. Мы с большим трудом находим какие-то эффективные средства для того, чтобы не дать угаснуть тому интересу друг к другу, который возник в свое время, что вместе с тем не мешает тем самым коллегиальным контактам, о которых я говорил до этого. Я имею в виду обмены между информационными агентствами, даже между радиостанциями, между газетами. То есть помогать друг другу добывать информацию, тем не менее, люди продолжают. Что касается вот явлений, которые происходят в России, я согласен с Аривом, что они, это не имеет отношения, между прочим, к карабахскому конфликту, это совсем другое. То, что происходит в России, это так или иначе переносится и сюда. Я думаю, что те технологии, которые применяет государство в Москве для того, чтобы взять под контроль средства массовой информации, они потом с удовольствием, значит, берутся на вооружение и в Баку, и в Ереване, и мы вот очень хорошо можем цепочку эту проследить на примере того, что произошло в свое время с НТВ, через некоторое время с неподконтрольным властям телеканалом А1+ в Армении, и уже совсем недавно проблемы у самой популярной независимой телекомпании в Азербайджане АНС. То есть я имею в виду, что технологии на постсоветском пространстве, которые возвращают нас в недалекое прошлое, к сожалению, очень хорошо перенимаются.
Azadlıq Radiosunda Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqramı Andrey Babitska aparır, onun qonaqları isə Bakıdan Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev, Ermənistandan Yervan Press Klubunun prezidenti Boris Navasardyan, Tbilisidən Black Press Xəbərlər Agentliyinin direktoru Alena Nidiaşvilidir.
Тбилиси, Алена и Медашвили. Алена, мы делали вот эту программу в свое время именно в Тбилиси. Мы записывали ее там, потому что туда могли приезжать гости из Баку и Еревана. Они могли встречаться только на вашей территории. Скажите, вот Тбилиси так и остается сегодня площадкой легальной для контактов между двумя, ну, в общем, враждующими странами Южного Кавказа? Кавказа.
Вот, но Тбилиси по-прежнему готов принимать своих коллег из Баку, из Еревана. Вот, и нам это интересно не только так, чтобы быть в роли медиаторов или, как бы сказать, хозяев встречи, да. Нам это интересно еще с точки зрения того, что у нас похожая проблема, но она касается наших отношений с коллегами в зонах Абхазского и Юго-Осетинского конфликта.
То есть, а вы с ними хоть как-то общаетесь?
К сожалению, в последнее время, вот то, что сказал Боря, что за последнее время в отношении карабахского конфликта идет тенденция такого немножко обострения и меньшего доверия в работе между в сотрудничестве журналистов, у нас это очень сильно ощущается в отношении абхазского и юго-осетинского конфликта. У меня уже очень давно не было контактов ни с Сухуми, ни с Хинвали, и я бы сказала, что мы сейчас отброшены на много лет назад, потому что, скажем, 5 лет тому назад у нас были очень хорошие контакты и начинали уже работать проекты. А сейчас, допустим, я когда снимаю трубку и думаю, что мне нужно позвонить Сухуми, я дергаюсь и думаю о том, а как воспримут мой звонок. Раньше у меня этого не было.
Вот мы обсуждали ситуацию, и у меня сложилось впечатление, что все становится хуже. Почему и что делать? Ариф Алиев.
Все становится хуже, потому что наш потенциал, наши усилия, они не могут долго продолжаться и приносить результаты, если не будет никакой подвижки в этой проблеме. Да знаете, почему становится хуже? Потому что когда мы начинали этот процесс, когда мы стали передавать реальную информацию о происходящих на местах событиях, скажем, азербайджанцам из Армении, армянам из Азербайджана и так далее, у людей была хоть какая-то надежда, хоть вера в то, что это хоть немножко, но поможет делу. И когда через несколько лет люди видят, что ВОЗ и ныне там, наоборот, ситуация ухудшается и так далее, и уже на этих людей, которые совершают эти контакты, смотрят совсем по-другому. Наоборот, они становятся больше объектами критики. Их обвиняют в отсутствии патриотизма, их обвиняют в том, что они используют это в личных целях и так далее. Вот основные причины. Если не будет никакой подвижки в политическом процессе, в переговорном процессе, конечно, как и контакты журналистов, так и народная дипломатия очень быстро забуксуют и, наоборот, уже будет создавать серьезные проблемы для людей, которые заняты этим делом.
Благодарю вас, Борис Новосардян. Скажите, Борис, журналистов сегодня не боятся, как в советские времена, когда они воспринимались как посланники власти. Им не верят, как должно было бы быть в новые времена. То есть, в общем, жалкая профессия, и не журналистам бы думать о мире.
Ну, знаете, все-таки журналистов, я думаю, тем не менее боятся, поскольку даже когда журналист служит орудием у той или иной олигархической или политической группировки, он все равно опасен для противников этой группировки. Плюс к тому, я бы сказал, что за последние годы профессиональный уровень журналиста, во всяком случае в нашей стране, я думаю, похожее наблюдается и в Грузии, и в Азербайджане, повысился настолько, что в сопоставлении с профессиональным уровнем тех же политиков и олигархов, которые пытаются ими руководить, он несоразмеримо выше. Думаю, это создает определенное пространство для того, чтобы журналисты, тем не менее, если у них, естественно, есть такое желание, что-то делали полезное. Но вместе с тем я согласен с Арифом, что сегодня ситуация такая, что мы, говоря о нашем сотрудничестве, прежде всего думаем о том, как бы не сразу, а медленно всего лишь сдавать позиции, которые мы завоевали в свое время. И, во-вторых, думать о том, что, будучи людьми и вышедшими в свое время из общей культуры, из общей системы образования, и поэтому легко находящий язык друг с другом, каким-то образом передать этот наш опыт, умение находить общий язык новым поколениям, в том числе журналистов, которые не имеют никакого позитивного опыта, извиняюсь, общения с коллегами из соседних стран. И в этом плане, я думаю, уже могу сказать о совместном проекте нашем с азербайджанскими коллегами, в котором Ариф тоже участвует. Это значит интернет-сайт с переводными материалами молодых литераторов-нонконформистов. Мне кажется, что это именно та область, через которую молодое поколение двух стран может лучше понимать и чувствовать друг друга.
Да, наверное, вы правы. И Алена и Медашвили. Ну вот у Бориса проскользнула мысль, которая мне очень понравилась. Он выразился как-то так, что интеллектуализм и профессионализм могут помочь преодолеть косность вот этого окружающего политического ландшафта, конфликтность. То есть профессионализм, он как-то мешает втягивать журналистов в и политические игры, и в вот эту атмосферу ненависти. Вы согласны?
Безусловно, конечно, да, я абсолютно с этим согласна, но в то же время это не панацея. Я сейчас вот думала как раз о том, что произошло за вот все эти годы. Вот я думаю, что все это, конечно, было не зря, то, что мы делали. Было очень много встреч, там, забылись доклады, там, потерялись буклеты, которые мы издавали. Но самое главное, то, что осталось, это контакты между журналистами всех этих трех стран. И вот то, что мы сегодня в эфире разговариваем с Арифом и с Борей, это тоже результат одной из таких встреч. Мы познакомились на одной из таких встреч в свое время и стали работать вместе. Я думаю, что таких контактов очень много, и они все-таки продолжают работать, несмотря ни на что.
Благодарю вас. В общем, я лишу себя надежды, что я тоже теперь с вами знаком, и как-нибудь мы сумеем встретиться. На этом мы заканчиваем. «Кавказский перекресток» вел программу Андрей Бабицкий. В ней принимали участие из Тбилиси Алена Имидашвили, директор пресс-агентства Black Sea Press. Из Еревана Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба, и из Баку Ариф Алиев, глава Союза журналистов «Новое поколение».
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Hər gün, hər saat.
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.